«Дикари», — обратился, подойдя ко мне Консель, — «вовсе не так злы, какими показались».
«Однако они людоеды, мой милый», — ответил я.
«Можно быть людоедом и в то же время честным человеком», — ответил Консель, — «так же, как обжорой и честным человеком. Одно не исключает другого».
«Я готов согласиться с тобою, что это честные людоеды и что они честно пожирают своих пленников. Но так как я не имею ни малейшего желания быть съеденным даже честно, то буду их остерегаться. Тем более, что капитан Немо не принимает никаких мер предосторожности. А теперь примемся за работу». Мы усердно занялись ловлей морских произведений, но преимущественно животного царства, хотя ничего редкостного не нашли. Драга пополнялась медвежьими усиками, арфами, весьма красивыми марто. Как-то раз, когда Канцелю удалось вытащить в драге большое количество раковин, я, едва выхватив одну из них, весьма меня заинтересовавшую, испустил настоящий крик конхелиолога, самый отчаянный крик, вылетающий из человеческого горла.
«Что случилось с господином профессором?» — воскликнул испуганный Консель. «Не укусил ли кто господина профессора?»
«Нет, любезный! Но, тем не менее, я охотно бы пожертвовал пальцем за свою находку!»
«Какую находку?»
«За эту раковину!» — ответил я, указывая на предмет своего торжества.
«Это простая олива пурпуре. Принадлежит к роду олива, группе гребенчато-жаберных, к порядку брюхоногих, к отделу моллюсков».
«Да, Консель! Но вместо того, чтобы завертываться справа налево, эта олива завертывается обратно!»
«Возможно ли это?»
«Да, мой друг! Это левша!»
«Раковина левша», — повторил весь в изумлении Консель.
«Посмотри на ее завиток!»
«Господин профессор может мне поверить», — сказал Консель, беря в руки драгоценную раковину, «что я никогда в жизни не испытывал такого волнения, как в настоящую минуту».
«Я с Конселем погрузились в созерцание нашего сокровища, которое предназначалось обогатить Парижский музей, как вдруг камень, пущенный одним из туземцев, раздробил драгоценный предмет в руках Конселя». У меня вырвался крик отчаяния. Консель схватил ружье и стал прицеливаться в дикаря, который в шагах в 10 от него размахивал своей пращицей. Я хотел его остановить, но он успел выстрелить и разбил браслет из амулетов, украшавший руку туземца. «Консель!» — вскрикнул я. «Консель!»
«Разве господин профессор не видел, что он первый на меня напал?»
«Раковина не стоит жизни человека!»
«Негодяй!» — не унимался Консель. «Лучше бы он раздробил мне плечо».
Консель искренне негодовал. Между тем положение изменилось. До 20 пирог окружали Наутилус. Эти пироги, выдолбленные из стволов деревьев, длинные и узкие, отлично держались на воде. И для того, чтобы они не опрокидывались, у них с каждого борта устроены были балансиры из бамбукового дерева. Папуасы весьма искусно ими управляли и, видимо, были знакомы с устройством европейских кораблей. Но какое они имели представление об этом длинном железном корабле без мачт и труб, стоявшем в их бухте? Вероятно, они его опасались, так как держались на почтительном расстоянии. Однако неподвижность Наутилуса их ободряла. они мало-помалу становились смелее. Необходимо было помешать их приближению. Наше оружие, стрелявшее без шума, не могло произвести на них достаточно устрашающее впечатление. Молния, не сопровождаемая раскатами грома, не так сильно пугает человека, хотя вся опасность в ней, а не в громе. В эту минуту пирога весьма близко подошла к Наутилусу, и тучи стрел посыпались на платформу.
«Черт возьми, идет град!» — вскрикнул Консель. «И весьма, возможно, отравленный град».
«Надо предупредить капитана Немо!» — сказал я, спускаясь во внутреннее помещение судна. Я вошел в салон. Там никого не было. Я постучал в дверь, которая вела в комнату капитана. «Войдите!» — послышался ответ. Я вошел и застал капитана Немо, погруженного в какие-то вычисления. «Виноват. Я вас беспокою?» — обратился я к капитану.
«Да, господин Аронакс», — ответил капитан. «Но у вас на то, несомненно, есть важные причины».
«И очень! Пироги туземцев нас окружают, и через несколько минут мы будем осаждены несколькими сотнями туземцев».
«Ха!» — воскликнул спокойно капитан. «Они подошли на пирогах».
«Да!»
«В таком случае надо затворить люк».
«Несомненно! И я пришел вам сказать...»
«Это очень просто»,
— прервал меня капитан. Он надавил кнопку и передал свое приказание экипажу.
«Все сделано», — ответил он спустя несколько минут. «Лодка на своем месте, и люки закрыты. Эти господа ничего не в состоянии поделать со стенами, которых не могли пробить ядра вашего фрегата».
«Однако, капитан, существует еще одна опасность».
«Какая?»
«Завтра, когда придется возобновить свежий воздух во внутренних помещениях Наутилуса...»
«Конечно, придется. Наше судно дышит, как киты».
«В том-то и дело. А так как папуасы могут находиться на платформе, то каким образом вы им воспрепятствуете проникнуть внутрь судна?»
«Вы предполагаете, что они взойдут на платформу?»
«Я в этом уверен!»
«Ну что же, пускай взбираются на платформу. Я не вижу причин, почему мы должны им в этом воспрепятствовать. Ведь эти папуасы — бедняки. И я вовсе не желаю, чтобы мое посещение острова Гвебарара стоило жизни хотя бы одному из этих несчастных».
Мне оставалось только удалиться. Я хотел уйти, но капитан Немо меня остановил и предложил сесть рядом с ним. Он меня стал подробно расспрашивать о нашей экскурсии на остров, об охоте, и никак не мог понять страстного желания канадца поесть мясо земного животного. Затем разговор коснулся других предметов, и хотя капитан Немо не сделался откровеннее, но все-таки стал любезней. Между прочим, мы коснулись положения Наутилуса, который находился в том самом проливе, где Дюмон-Дюрвиль едва не погиб.
«Это один из ваших знаменитых мореплавателей», — сказал капитан. «Это ваш французский Кук, злосчастный ученый. Пройти сквозь сплошные ледяные поля Южного полюса, рифы Океании, между населенными людоедами островами Тихого океана и погибнуть таким жалким образом в поезде железной дороги. Если этот энергичный человек мог размышлять в последние секунды своей жизни, можете вообразить, что он должен был передумать?»